не так, все не так, ребята.
Наша программа совместно с журналом «Знание и сила». Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации, и Виктор Макашов, ветеран движения военно-исторической реконструкции. Здесь забавный вопрос, несмотря на то, что у нас не первая передача, и несмотря на то, что это и движение, и события его достаточно известны, и о них говорятся, и периодически даже показывают кусочки по телевидению всевозможному. Поясните, пожалуйста, спрашивает Женя, о какой реконструкции говорят ваши гости.
О военно-исторической реконструкции, прежде всего, в преддверии 7 сентября, о реконструкции, связанной с Отечественной войной 1812 года.
В этом году все будет как всегда?
В этом году,
в любую погоду?
В любую погоду, хотя прогнозы неутешительные, но уже сейчас заехал ряд клубов, прежде всего кавалерийских и пехотных, подготавливается бивак. В этом году у нас будет соединены воедино русские и французские части, представляющие кавалерию, русскую и французскую, в одном месте, и там отдельное обеспечение, и также соединенные впервые русская и французская пехота и артиллерия будут находиться достаточно мирно на одном поле для лагеря. А потом выйдут в бой, как и обычно.
Как и обычно. Меня всегда интересовало, и многих интересует, откуда берут, я уж не говорю о лошадях, откуда берут оружие, амуницию, как это появляется, кто делает, кто где достают, называется.
На самых первых шагах это была самодеятельность, скажем так. Но потом шаг за шагом при изучении реальных мундиров, реального оружия и исследованием по тем возможностям, которые давали наши музеи, стали появляться умельцы, скажем так, которые специализировались. Некоторые на оружии, кто-то на там, пуговицах, например, перевязь, кожаные изделия и так далее, и так далее. Постепенно вообще сложилось несколько таких основных школ и центров, где и заказывают большинство, а те, кто, скажем, стеснен в средствах, они шьют все сами, стараются учиться. На Западе это, в принципе, вещь специализированная. В основном это какие-то специальные исторические лавки. Вот покойный ныне Жак де Прест обладал одной из самых крупных лавок в Париже. Он был блестящим знатоком наполеонской эпохи. Он специализировался именно на ней. Вот было, конечно, отрадно видеть, как один из наших представителей поправил его, когда он сказал, что, вы знаете, вот у вас вот тут вот эта деталь на мундире, сказал, Жак де Прест не соответствует. Он сказал, что согласно такому-то вот указу Мюрата, изданному тогда-то, это должно быть выше и другого цвета. После чего де Прест подошел ко мне, а я только один был франкофон там, и сказал, боже мой, какая же у вас подготовка. Я говорю, люди просто живут этим.
Да, живут этим. А скажите, вот когда готовят амуницию, оружие, используют все-таки, трудно использовать старые технологии и приемы, или стараются полностью все-таки
трудно
использовать?
Конструкция
на машинке.
Нет, ручная работа.
Только ручная работа.
То есть по технологии того времени.
Того же времени.
Именно тот, кто задался целью воссоздания реконструкции, то есть все именно и не только из того материала, но, к сожалению, сейчас уже конструкторы почти найти, но подобное им. Естественно, все вручную. Это трудоемко и это дорого, конечно.
Конечно, да.
Но результат, достоверность.
Иногда бывает, вот, кстати, о стереотипах мы говорим, иногда бывают удивительные десятилетиями существующие якобы реликвии, и, оказывается, именно из-за технологии узнается. Только что в Шотландии, в Эдинбурге, в музее видел несколько кусочков шерстяной шотландки, тартанов, вот, которые говорят, что это осталось от времен Колодена, вот, когда сражались там с правительственными войсками. Хранили это в семьях, потом, как только появилось в музее, все-таки с сожалением установили, что это соткано на станке в 1820-х годах. Все-таки это было. Это обидно, но это уже, знаете, такая уже полурелигиозная реликвия, такая, не имеющая отношения уже к подлинной реконструкции. Наверное, узнаются удивительные вещи, которые вот в процессе изучения, и не только там спор по деталям, скажем, есть. Но узнается, что несколько все не так. Знаете, что поражает? Когда мы видим, например, даже в детстве, когда мы ходим в исторический музей и в другие музеи, или в панораму мы ходим, где в ее музейную часть. Нас поражает, что очень часто мундиры какие-то, вот как на детей. знаете, может быть, это неправда, сапоги. Вот я вот тоже в той же Шотландии я сейчас был, вот сапоги 18 века там сделаны, обувь 18 века, эти туфли эти шотландские тоже. Они какой-то размер, вот я так прикидываю, 35-й какой-то, крохотный. Такое ощущение. Это с чем связано? С тем, что люди мельче были? Нет, все-таки. Или что как-то все это изменяется и деформируется?
Деформируется с годами.
С годами.
С годами. Это касается и мундиров. Могу сказать, что вот мне довелось в Царском селе, где собран гардероб императорской фамилии, познакомиться с личными вещами цесаревича Константина Павловича. Угу. И учитывая, что во время
он, другой, не, он, не маленький
он достаточно высокий был человек, хоть он сутулился, и могу сказать, что все габариты говорят о том, что это был высокий, крепкий, сильный мужчина. Также и Александр был достаточно высок.
Александр вообще очень высокий был.
Да, Александр Первый был высок. И, хотя
не так, как сутулился. Николай выше.
Николай выше. Более
того, 2.01, по-моему,
да, был. Но могу сказать, что когда отборные от гвардии, преображенцы государева рота, там великаны все, он, имея 2 с лишним метра, когда с правого фланга выстраивались эти гренадеры, он был только 15-м по росту.
15-м?
Да. Там были молодцы по 2.5. Со всех губерний можно было выбрать.
Ну да, жаль, что тогда еще не изобрели баскетбол в Америке. Очень жалко.
Нет, но антропологи вообще-то отмечают, что тенденция к росту габаритов есть.
Ты все-таки...
Она существует.
Общая тенденция по векам, да, да, это мы...
Но если мы вспомним известного короля Англии Пипина Короткого, который был лучшим фехтовальщиком двуручным мечом, сам он был, по-моему, 1.65 ростом.
Франции, только Франция, короля Франции.
Нет, Пипин Короткий, да, Франция. То есть при этом поднимать этот меч...
короля франков.
Да, ну, франков, да.
Да. Да.
Я один раз только в своей жизни брал двуручный меч в руки и пытался им размахивать.
Стараются вычислять.
Тяжело.
По оружию стараются вычислять еще, насколько я понимаю, я просто недавно читал, что стараются по размерам оружия и по весу, который остается, стараются вычислять, говорит человек, которым мог владеть просто рост. Там той же, извините, что я часто обращаюсь к каким-то шотландским примерам, потому что только что был. Знаменитый этот меч Уоллеса, который выставлен, не Мела Гибсона меч, а настоящего Уоллеса, который есть в монументе. Уоллеса в музее. Здоровенный. И действительно, это не легенда, его делают очень большим и сильным человеком. А это, наверное, так, что владеть таким мечом, просто роста бы не хватило, если бы был небольшого роста. Не говоря уже о силе, о весе мечей. Значит, можно вычислить габарит, в принципе, да, людей, которые владели.
Видимо, да. Ну, более кряжестые, скажем.
Более, люди были. Да, более кряжестые. Именно
более
так.
Кряжестые.
Доспехи, антропология другая. Сохранившиеся рыцарские доспехи тоже об этом говорит. Но при этом здесь, кроме роста, еще навыки. С детства обучались они военному делу ратному. И каждый день постоянные упражнения. Здесь все в сочетании.
Плюс еще, собственно, техника владения.
Безусловно.
Вот как в кино Уоллес говорил, вот здесь ему отец говорил, в голове все, а не в руках вначале. То есть это особые приемы.
Особые приемы, навыки и вот этот постоянный тренинг, когда это уже на уровне автоматизма.
Даже если легенда, что Ричард III был горбун, это, наверное, да, совсем горбун. Это очень интересно, как он владел оружием.
Безусловно. И опять же, из тех, кто благодаря таланту Шекспира также оказался злым гением и ошельмован. Но это как судьба многих персонажей исторических достоверно.
Ну, там еще до Шекспира поработали ребята на черный пиар Ричарда III. Там тот же Томас Мор.
Да.
Один из первых, кто на это работал. Такая тюдоровская пропаганда была. Вернемся. Тут очень интересные вещи, которые при реконструкции, при том, что попробовать, мы очень много узнаем и о людях, и о привычках, и о нравах, и о моде, я спросил, потому что униформа – это еще и одна из сохранившихся, может быть, даже в большей степени, чем цивильная одежда, сохранившиеся веяния. Вот я бы хотел здесь, чтобы мы ответили на вопрос, что-нибудь говорят, очень прошу, Александр пишет, о Павле Первом. Здесь есть безумное количество и стереотипов, и правды о униформе, уставах, приемах времен Павла Петровича.
Ну, сложившийся стереотип, что Павел ввел в русской армии вот прусский устав, прусские косицы, забывает о том, что Павел вернул то, что отменил Потемкин. В гвардии это не отменялись, те же букли и косы, и пудра сохранялась. А в армии в течение 12 лет после Потемкинской реформы, с 86 года до его воцарения фактически, были пострижены в скобку, в кружок, и никаких ни пудры, ни буклей, ни косы, которые имели функциональное значение, по косе выравнивалась шеренга. Там металлический еще прут, ну, то есть это отдельно. Естественно, да, он был поклонником, почитателем горячим Фридриха II. Но неудивительно, Фридрих II показал всему миру, как может действовать слаженно, четко, как одна четко отлаженная машина армия. Правда, забывая, что она, прежде всего, была наемная. Что, естественно, да из-за того, что для пущей красы, то есть вот эта щеголеватость, чтобы они все в пудре, которые масло, но и не меняя эти букли долго, там, естественно, появлялись насекомые.
Ну да.
И он вел следующее, чтобы они не беспокоили солдата, стоящего на часах, сбривали брови.
Угу.
Чтобы там...
Ну, бровь это, мы знаем, что для вышеупомянутых насекомых это такой,
да, это поле. Да,
заповедник.
Да, поле, да.
Просто.
Но он и привнес свое. Павел, именно Павел создал тот фундамент для российской артиллерии, которая могла успешно действовать на полях сражений против армии Наполеона, блестящего, выдающегося артиллериста, прежде всего. Он лучше обеспечил солдат. Они впервые получали... Вот после того...
Вы считаете, что Аракчеев вообще отец артиллерии?
Нет, Аракчеев вышел из школы. Дело в том, что это гатчинская артиллерия. А Павел взял на вооружение опыт Фридриха по обустройству конной артиллерии. Он требовал не только стремительность ее выдвижения, но и цельность выстрела. Они первые стали... то есть вот те громоздкие на красных лафетов времен Екатерининских, вот Очаков и покорение Крыма, он заменил, он унифицировал калибр, они стали более подвижны, мобильный. И он впервые стал заставлять артиллеристов четко, слаженно действовать как, в порядке номеров прислуга его орудия и в цель.
А до этого
это не практиковалось. Вообще не практиковалось. Более того, старые генералы артиллерийские с этим со скепсисом. А вот на протяжении десятилетий, именно используя вот все, что привнесли, используя опыт, лучший пример и у Фридриха, мы стали достаточно достойным противником французской артиллерии, как после реформ грибовали и усовершенствовали, который водил Мармон, ну и, естественно, под руководством Наполеона. Мы могли также уже действовать и потом из закрытых позиций, то, что вообще долго не практиковалось.
А как действовали из закрытых позиций?
Здесь с помощью, естественно, вот приборов, определяя дальность, то есть здесь вот, конечно, в сочетании, когда некие усовершенствования приводили, и ряд артиллерийских офицеров эти усовершенствования вводил, и это принималось в войсках. Аракчеев в этом плане всегда способствовал. Если он видел пользу дела, если говорить, опять же, что не так, Аракчеев — это не только временщик и всей
там,
России.
Там, конечно, нет. Это все не без этого. Но не будем забывать, что это именно как раз устройство военного дела, и особенно технического.
Да.
Ну вот, что это было чрезвычайно важно. И еще нельзя забывать, когда говорят о шагистике, о выправке, о строе, говорят, это не только и не столько для там такой вот суровой военной эстетики, там, скажем, любви что Павла, что других, что Фридриха, вот просто, чтобы красиво выглядело, о чем существует масса анекдотов. Это еще связано ведь, если я правильно понимаю, с тактикой тогдашних боев. Потому что это было совсем не то. Это все-таки не Первая мировая война и даже не англобургская. А это очень серьезные перемещения, которые связаны с четкостью именно шага и строя.
шаг из строя, вот автоматизм, но единственное, что Павел обучал войска по уже устаревшей методе. В то время уже вот этот косой порядок и революция французская, но начиная еще с американской революции, это вот когда плохо обученные волонтеры, да, колонисты, они действуют рассыпным порядком. Прежде всего, это вот умение в рассыпном порядке стрелкам обезвреживать врага еще до того, как подойдут колонны. Вот тактика рассыпного строя колонн, то, что привнесло, и потом и Суворов это все равно так же использовал, он это еще имел опыт. И, естественно, вот это противоречие, когда обученные войска именно вот этой шагу, мерному шагу, величавому, сохраняя линию, мы, естественно, перестраивались уже, отходя от этих обучений, в столкновениях с французами, ну, в сражениях с французами и победоносных в итальянской и швейцарской кампании.
Еще вопрос о войне 12-го года. Прав ли Толстой, так высоко оценивая роль партизанского движения?
Ну, партизанское движение в действительности даже не сколько Толстой. Толстой здесь родоначальник вот этого некого перекоса. В действительности общими усилиями армия и народ оказали ту решающее значение на конечный победоносный исход войны. Армейские отряды действительно оказывали необходимое содействие в тем, чтобы, первое, это глаза и уши армии, это перерезывание коммуникаций,
снабжение,
да. Это даже моральное состояние. Например, вы представьте, если отряд проводит, французский отряд, его боеспособность, особенно на втором этапе, когда они начинают отступать, всю ночь под криками и набегами казаков, которые волнами, не случайно для француза тогда казак – это первый сигнал для того, что он должен спасаться. Кто может? Следующий идет уже паника. Казак, казак. Хотя они стали…
Кстати, о казачестве отдельно спрашивают, о казачьих войсках.
Казачьи войска, они это еще писали и современники, и Ермолов об этом писал, что они хороши именно когда войско деморализовано неприятеля. Они хороши в набегах, они хороши в партизанских рейдах, но хороши в застрельщиках, с тем, чтобы выяснить. Каждый тогда по тактике силы сторон выяснялись именно вот горцуют всадники, фланкеры, и выясняют, где слабое место. После этой такой разведки боем идет атака на прощупывание. Да, это обычно вот авангарды, и здесь они хороши в реграде авангарде. Но когда они видят серьезное намерение и то, что, ну, например, французская кавалерия не дает им никакой слабины, и они готовы с ними столкнуться, регулярный бой они предпочитали не принимать и уходили в рассыпную, потом опять выстраиваясь. Но они были мастера вот так называемого вентиля, когда выставляется некая застава, враг ее прокидывает и на галопе летит дальше, и тут он попадает под удар во фланги остальных в засаде полков. Но это еще и истребилось.
Ну да, это такая, в общем, применяемая тактика.
Вообще, и, да, это применяли и татары, и прочее.
Да,
прочее.
Это вообще везде
безусловно.
Это любимое занятие. А вот такие вот как...
Позвольте, что забавно, это осталось в французском фольклоре языке. Одно из немногих русских слов, которое пришло в французский язык, «Лё казак». Да. А старинная, как сейчас считается, французская песня звучит так: «Он казак де барак, поле Анушка а Пари». Как лихой казак украл Анушку и почему-то вез в Париж.
Ну,
вот,
естественно. Куда же везти Анушку?
Французы мне даже
спели. Куда еще везти Анушку? Ну, сами подумайте.
Не, в Париж, конечно, хорошо.
Конечно.
Оттуда и казакин, и оттуда же бистро.
Да,
бистро.
Именно казачий офицер.
А вот такой уже чисто военный, вот почему-то вот тоже устоялся стереотип, что казачья кавалерия очень хороша вот во фланговых атаках. Вот.
Безусловно.
Конечно.
Потому что... Во фланговых атаках, особенно там, где ей не противостоит, например, или тяжелая кавалерия, или такая вот серьезная кавалерия противника.
Хотя были примеры, когда вот в сражении при Лейпциге кавалерия, тяжелая кавалерия французская прорвала центр русской армии, но союзников.
Да.
Их уже, естественно, обескровленную уже атаку на излете остановила блестящая атака лейб-казаков. которые mm-hmm. ударили по латникам, и их смогли опрокинуть. Но именно от того, что она уже была
на излете,
эта атака. А так, естественно, пример, что казак и латник. Если разрушен строй, тогда здесь единоборство, и кто лучше обучен. Mm-hmm. Казаки – природные воины, потому что, если говорить о выучке кавалерийской, сам Наполеон знал, что французы по подготовке к кавалеристы уступают англичан, и русские также превосходят их. Но именно анмас, то, что они в колонии, то есть вот это, закованные в латы, идут нога к ноге, и вот этим строем, еще блески стали, всего это, конечно, это... впечатление.
Ну, знал, ведь знал. А зачем было бросать при Ватерлоо?
Да, на каре. Атака маршала Нея. Опять стереотип.
Это сам Ней придумал, нет?
Ну, в целом, объективно, да. Что в это время Наполеон просто не контролировал ситуацию, да.
Ну, да. Конечно, в панораме Ватерлоо вот эта атака представлена очень живописно. Этот горящий взгляд Нэй безумный совершенно. И это лавина, которая как танк колонна.
Я бы сказал, что в любимом фильме плохо представлен.
Да, фильм блестящий. Фильм блестящий. Что?
Недавно опять пересматривал.
До сих пор считают, что
нет,
это лучше.
Нет, это вершина, это вершина.
Что это лучше вообще?
Вот, да.
Если говорить о батальной сцене и кавалерийской атаке, вот Ватерлоо и следующее более ранее, или они одновременно. Это атака легкой бригады, я имею в виду то, что уже англичане цветная версия.
А,
там, то, что вот
70-е, это...
А это 66-й.
66-й.
Они раньше сделали это блестящая также сцена кавалерийской атаки.
Кстати, надо посмотреть. Но у нас уже почти совсем времени не остается. Говорили о Лейпциге. Я хотел заодно, год-то юбилея Лейпцига.
Да, да. Ну, да. Не круглого, а...
Ну, пятерка все-таки у нас есть. Да,
13-й год. Лейпциг — это одно из немногих мест в Европе, где сохранили большую часть исторического поля. Там испытывают потрясающее ощущение о тех местах, на которых проходили все эти события. Я не говорю о нашем Бородино, который все-таки...
Бородино, да.
Это
Бородино
аналогов не имеет.
Как бы ни старались люди, как писал Лев Николаевич Толстой в другом произведении, вот ничего не получилось. Убить Бородино не получилось, Бородинское
поле. Да. Слава Богу. Слава Богу.
Да. И там... Но как хотелось бы.
Но в 90-е были попытки.
Да, какие там можно понастроить
пытались.
Замечательные вещи. Вот, я живу в Бородино еще. Угу. Такое вот здание чудесное, там, поселок там, ненавижу. Вот, что будет, напомним, 7-го,
7 сентября, 7-го в час дня начнется реконструкция батальных эпизодов, связанных с Бородинским сражением.
В 12 часов будет служба на батарее Раевского.
Да. Не служба, там церемониал.
Там церемониал. Ну, там будет в том числе панихиды.
В этом году впервые одновременно на двух площадках будет происходить яркое красочное зрелище. В 12:45 там будет оркестры военные свою программу показывать. Угу. А мы в это время начинаем сражение.
А как лучше добираться? Как вы советуете все-таки своим ходом, в смысле своим транспортом, на машинах?
На машинах, к сожалению, учитывая, что огромный поток и останавливает, не могут разместить в близлежащих местах от Пласт театра, это, по крайней мере, километр другой придется идти пешком.
Да там больше, на самом деле, получается.
Лучше все-таки ехать электричкой, учитывая, что до станции Бородина будет челночный рейс, и людей будут, так сказать, подвозить. Ну, и всегда лучше, действительно, потому что будет запружено. И тем более, это воскресный день. Назад это будет, конечно, пробка.
Ну, в среднем это около до 100 тысяч человек зрительниц.
Да.
Иногда и больше бывает. Поэтому, конечно, такая масса народа, если она вся подъедет на машинах, это...
К сожалению, пока вот еще не удается вот этот поток так как-то обеспечить, так, чтобы это было беспрерывно.
Стоянка, конечно, вот это продумывать.
Ну да, стоянка, да.
Надеюсь, что к юбилею что-то, может быть, кардинально изменится, но пока, к сожалению...
К 2012 году?
Да.
Да, потому что это будет колоссальное стечение народа.
Да, это, конечно, надо делать, но я как не думаю, что за множеством... массой всевозможных дел. А кто этим должен заниматься? Все-таки Московская область какой-то?
Здесь, или, прежде всего, Московская область.
Или правительство России все.
Здесь, я думаю, в сочетании, учитывая, что создан юбилейный оргкомитет, куда вошли все министерства фактически по обеспечению праздника на высочайшем уровне, думаю, это должно
потому
быть...
Потому что это объект все-таки федерального
значения. Федерального значения, да. Хотя есть и в прискорбном состоянии памятники на Бородинском поле, также нужно финансирование на их реставрацию. Здесь все в сочетании. Это большая работа, требующая определенных...
Нет, но это большое, большое славное дело, которым надо заниматься. И вот то, что, слава богу, так сохранилось наряду с Лейпцигом, в отличие от многих мест на свете, где происходили грандиозные сражения, а есть только среди домов маленький камешек, на котором здесь когда-то вот встретились те-то и те-то. Ну что ж, спасибо вам большое.
Спасибо
вам. Я напоминаю, что у нас в гостях были Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации, и Виктор Макашов, ветеран движения военно-исторической реконструкции. Всех приглашаем в следующее воскресенье в Бородино. На Бородино.
Нет, ребята, все не так, ребята.